Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С новостями вас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 4 мая, пятница. В студии Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Посол Эстонии в России покидает страну. Прокремлевские молодежные движения снимают осаду эстонского посольства в Москве. Государственная дума направит долговые платежи компании «ЮКОС» в федеральный бюджет. На какие цели пойдут эти деньги? В Санкт-Петербурге проходит открытый чемпионат России по футболу среди бездомных. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, накануне вечером стало известно, что посол Эстонии в России Марина Калюрант взяла двухнедельный отпуск и покинула страну. В аэропорт Шереметьево ее сопровождали активисты прокремлевского молодежного движения «Наши». Вслед за этим они приняли решение прекратить акцию протеста у эстонского посольства, демонтировали палатки и полевые кухни, сдули надувной танк и покинули Калашный и Малый Кисловский переулки. Другое молодежное движение «Россия молодая» освободило территорию посольства сегодня рано утром. Прекратить акции у диппредставительства от России требовали Европейский Союз и НАТО со ссылкой на Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Посол Эстонии в России Марина Калюрант, как сообщили Радио Свобода, в посольстве страны ушла в запланированный еще на конец апреля отпуск, который был перенесен на чуть более поздний срок в связи с последними событиями в Москве и Таллине. В ближайшее время, возможно, будет возобновлена работа консульского отдела посольства и выдача виз в Эстонию. Ситуация в эстонской столице, в Таллине, сейчас под контролем. Подобных апрельским беспорядков нет. Напомню, что работы по эксгумации останков погибших во Второй мировой войне военных завершены. Памятник «Бронзовый солдат» перенесен на новое место, на военное кладбище. И к нему уже приходят люди. Такая возможность есть. Могила неизвестного солдата вся в цветах. Как говорят, ее видно практически от входа на кладбище. Продолжая тему международных отношений, добавлю, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил, что его страна намерена поднять вопрос о действиях российской стороны на предстоящем 18 мая саммите ЕС-Россия в Самаре. Известно также, что эстонские парламентарии разработали пакет мер, комплект санкций против России, которые намерены предложить на обсуждение руководству Евросоюза. Как раз об этом и о том, какую международную реакцию вызвали события в Таллине и в Москве у эстонского посольства, беседуем с депутатом парламента Эстонии, председателем комиссии Риги Когу по иностранным делам Марко Михкельсоном.
В первую очередь, я должен сказать, что те действия, которые предприняло эстонское правительство по вопросу о переносе и памятника, и останков тех, которые были захоронены, там довольно одинаково все международные круги и государства высказали, что это действительно внутреннее дело Эстонии. Вторая сторона, которая сейчас, мы видим, все-таки за последние дни развивается напряжение, это вокруг посольства Эстонии в Москве. И здесь, конечно, реакция и со стороны Евросоюза, других организаций довольно ясно и четко, поскольку вопрос наложил Россия мораторий на Венскую конвенцию по типу отношениям, возникают и, конечно, те требования, которые исходят сейчас от Евросоюза, других структур, говорят именно о том, что Россия должна предпринимать все меры, чтобы посольство Эстонии могло бы нормально работать и безопасность дипломатов была бы обеспечена. Так что, в принципе, конечно, это не только вопрос двусторонних отношений, более широкий вопрос.
Эстония готовит пакет мер, санкций против России, которые намерена предложить Европейскому Союзу.
В первую очередь мы говорим все-таки о той ситуации, которая сложилась вокруг посольства. И в первую очередь для нас действительно важно то, чтобы работа нашего диппредставительства в Москве была обеспечена безопасностью. И когда мы говорим о каких-то мерах или дополнительных мерах, чего Евросоюз должно бы предпринять. Это то, что высказывались вчера по Венской конвенции. Я думаю, что это и сработает.
Несколько слов буквально об этом пакете мер можете сказать?
Нет, я не могу об этом говорить, потому что вопрос стоит в том, что каким образом Россия сейчас реагирует на демарш Евросоюза по поводу выполнения обязательств, исходящих от Венской конвенции. Я думаю, что из этого очень многое зависит, что будет дальше и какие шаги будут приняты дальше.
То есть парламент Эстонии, правительство Эстонии не исключает, да, такого варианта представления Евросоюзу каких-то предложений по поводу санкций против России?
Во многом обстановки, которые будут вокруг нашего посольства в Москве.
Та ситуация, которая сложилась вокруг памятника, что сейчас происходит в Эстонии, я имею в виду в обществе, да? Какие настроения? Что видно вам, что замечаете вы?
Те события, которые произошли в прошлой неделе, конечно, это очень серьезно. И политики в Эстонии, и в целом общество должно анализировать, почему, каким образом это вообще состоялось. Сколь здесь как бы внутренние вопросы, сколь здесь международные. Но я думаю, что все-таки план того, что 8 мая на кладбище, где сейчас находится бронзовый солдат, будет проведено мероприятие, куда приглашены все представители диппредставительств, в том числе и российские представители, чтобы помнить тех, которые погибли во Второй мировой войне. Я очень многих моих друзей среди русских слышал, что это новое место даже более подходящее, нежели в центре города, на Тынисмаге. Сейчас, да, конечно, есть какое-то напряжение, но я не вижу, что те события, которые произошли в прошлой неделе, могли бы повториться.
Марко, скажите, а вообще ожидали такой реакции на перенос памятника, на начало работ на Тынисмяге?
Знаете, исходя из того, что все вопросы по Второй мировой войне имеют очень сложный подход, эмоциональный подход в Эстонии и России, и, к сожалению, конечно, можно было предвидеть, что какие-то эмоции будут видны, но того вандализма, который мы видели на улицах Таллина, конечно, этого никто не ожидал. Я думаю, что это было и шоком тех, которые спокойно хотели выразить свой протест. Но еще раз я скажу, что даже делегация Госдумы, которая была у нас в Эстонии в понедельник и вторник, они увидели, что по переносу памятника все было сделано очень корректно. Монумент восстановлен на новом месте. Я думаю, что это поможет в этой ситуации и в будущем те нюансы нашей трагической истории складить.
Марко, у меня последний вопрос. Очень много говорят сейчас о расколе в эстонском обществе, о срыве фактически программы интеграции неэстонского населения в эстонское общество. Что вы думаете?
Я думаю, что говорить о каком-то срыве интеграции слишком много сказано. Да, конечно, это показывает, что многие вопросы должны иметь, может быть, более глубокий подход, более серьезный подход. И тот вопрос, каким образом получают информацию наши сограждане в Эстонии, как они информированы действиями правительства. Начиная с 90-х годов, подавляющее большинство тех людей, которые живут в Эстонии, русскоязычные, и хотят жить в Эстонии. И это я самый главный залог тому, чтобы это общество было более сплоченным. Интеграционный вопрос – дело не одного или другого года, это очень длительным. Этих событий, которые произошли в Таллине, здесь есть почва для многих и политиков думать о том, что сделано не так, что надо сделать, чтобы в будущем такой срыв эмоций был бы невозможен. В интересах всех, которые живут здесь, чтобы интеграционная программа и политика была более продумана.
В эфире «Радио Свобода» был депутат парламента Эстонии, председатель комиссии Риги-Когу по иностранным делам Марко Михкельсон. К теме конфликта Эстонии и России вернемся буквально через несколько минут, сразу после краткой сводки новостей. Вы слушаете «Свободу» в 9, сейчас 9:45 в Москве. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода» новости.
В Ростовской области в результате пожара в психиатрической больнице, по предварительным данным, 2 человека погибли, 12 госпитализированы. Пожар локализован. На Кубе совершена попытка угона пассажирского самолета. Погиб один из заложников. В результате штурма самолета силами безопасности захватчики задержаны. Второй день международной конференции по Ираку, проходящей в Египте, посвящен вопросам безопасности. В четверг был принят 5-летний план финансовой помощи Ираку, одно из главных положений которого – списание внешнего долга страны на десятки миллионов долларов. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня же в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час памяти Кирилла Лаврова». Его темы: Борис Годунов в постановке Александра Сокурова в Большом театре, Иван Ефремов как «Зеркало времени», выставка «Русские люди» в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Ведет программу Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу» в 9. У нас на очереди наш традиционный обзор центральных российских газет. Газет опять мало, призналась мне наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия сейчас рядом со мной в студии, и мы услышим, что же по поводу российско-эстонского конфликта монументально-дипломатического, пишет российская пресса. Валерия, пожалуйста.
Доброе утро. Я думаю, нет смысла фактологическую сторону тут приводить подробно. А может быть, мы остановимся на каких-то фрагментах комментариев, которых тоже масса. Так вот, рубрика «Цена вопроса» газеты «Коммерсант» Михаил Зыгарь пишет о молодежных движениях, которые осаждали эстонское посольство в Москве. И пишет он следующее. Российские власти наконец повторили достижения доктора Франкенштейна. Они взрастили нечто, и теперь оно уже осаждает эстонское посольство и серьезным тоном вещает с телеэкранов. Это такая российская игра современная. Враг месяца. В прошлом месяце врагом была Грузия, до этого Белоруссия, Польша, Украина, опять Грузия. Молодежь эту игру с удовольствием принимает, причем не только те, кто беснуется на Малом Кисловском переулке, но и тысячи юных телезрителей по всей стране. И они никак не могут понять, почему лютого врага всякий раз не добивают, а отпускают. Более того, сразу начинают с ним торговаться. Однажды эти всероссийские наши почуют подвох, заключает Михаил Зыгарь, и поймут, что им врали. К тому моменту, видимо, их уже станет довольно много. Еще один комментарий – это газета «Ведомости», редакционный комментарий, который озаглавлен «Призраки прошлого». По мнению издания, причины конфликта с Эстонией в прошлом – российская внешняя политика – наследница советской. Люди, принимающие в России внешнеполитические решения, живут в холодном мире, окруженные врагами. Экономическое возрождение и усиление позиции России на мировой арене привели только к тому, что мир вокруг нас сузился практически до географических пределов государства. Для того, чтобы у России появились друзья, а русский мир расширялся, а не сужался, нужна принципиально другая внешняя политика, основанная на будущем, а не на прошлом. Пока мы не отдали должного советским репрессиям, спокойно уживаемся одновременно со сталинским гимном и двуглавным орлом, трупом Ленина на Красной площади и канонизированным Николаем II, прошлое будет нам только мешать. Это был редакционный комментарий в газете «Ведомости».
Валерия, ну а что, кроме эстонской темы в газетах сегодняшних?
Ну, еще хотела бы упомянуть о теме дня в газете «Газета». Публикация вынесена на первую полосу, и речь в ней идет о том, что Общественная палата и ВЦИОМ вчера объявили, когда отмечался Международный день свободы печати, о том, что совместно выработают индекс свободы слова в России в целом и отдельно в каждом регионе. После многочисленных критических публикаций на Западе, в том числе докладов Freedom House, который поставил Россию на 165-е место в мире по уровню свободы СМИ, сия инициатива выглядит не только как желание самостоятельно оценить проблему, но и как попытка оправдаться, полагает газета. Причем не только перед иностранцами, но и перед российской общественностью. Ибо ранее, как напоминает издание, и Союз журналистов России, и Фонд защиты гласности составили региональные карты гласности, согласно которым в большинстве субъектов Федерации СМИ подвержены прямому или косвенному давлению со стороны властей. И эти карты публикуются на пятой полосе. Индексация свободы, пятая полоса и тема дня издания «Газета. Газета». Ну и еще хочу упомянуть одну публикацию в «Комсомольской правде». Заглавлена она «Москва, стоять, мы тут на великах катим». Дело в том, что 5, 6 мая, 8, 11, короче говоря, практически все вот предстоящие дни будут перекрываться разные улицы, пакетами, в частности, в центре, на окраинах, повсеместно, велопробеги, пробеги пешие и тому подобное. Удивляется издание, почему бы на великах не проехать в Крылатском на велотреке или там в Щербинке, где приятно лес и птички поют. И отвечает издание: а потому это не делается, что в центре пиар хороший. Кто увидит развивающиеся флаги партии движений в парке или в лесу, а тут их разом оценят тысячи москвичей, которые будут заперты в пробке. Вот только в каких выражениях они это оценят?
Спасибо, Валерия. Единственное, что давайте объясним нашим радиослушателям, почему газет мало.
Потому что праздники, и некоторые газеты, уже предваряя решение, которое может быть принято относительно майских каникул, уже себе данные каникулы устраивают.
Вот так вот. Спасибо, Валерия. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Что же происходит в мире спорта?
Доброе утро, Михаил. Ну, главным событием четверга были ответные полуфинальные матчи футбольного кубка УЕФА. Действующий обладатель трофея Севилья выиграла у Осасуны 2-0 и победила по сумме двух встреч 2-1. Еще один испанский клуб «Эспаньол» играл на поле Вердера и одержал победу 2-1. Так как Вердер в первом матче тоже уступил 0-3, в финал вышел «Эспаньол». Таким образом, 16 мая в Глазго в главном матче встретятся две испанские команды. На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Москве и Мытищах, четырьмя матчами начался вчера второй групповой этап. Результаты встреч таковы: Чехия-Германия 0-2, США-Словакия 4-2, Финляндия-Швейцария 2-0 и Швеция-Дания 5-2.
Наталья, о результатах этих матчей мы еще поговорим, а сейчас давайте обратимся к другой новости, которая пришла с чемпионата мира. Я имею в виду сообщение о том, что во время этого первенства будет подписано соглашение между Россией и НХЛ. Эта информация появилась вчера на одном из американских сайтов. Как эту новость комментируют руководители российского хоккея?
Действительно, вчера многие газеты сообщили, что по информации с известного спортивного интернет-сайта ESPN, Россия в ближайшие дни присоединится к договору между Национальной хоккейной лигой и Международной федерацией хоккея. Таким образом, российские клубы смогут получать компенсацию за уехавших в НХЛ игроков. Но, однако, вот президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что у него нет никаких сведений об этом соглашении, так что, наверное, стоит все-таки подождать официальной информации.
Да, и теперь коротко, очень коротко о матчах. Главной сенсацией чемпионата стало поражение вице-чемпиона мира сборной Чехии от немецкой команды, лишь год назад вернувшийся в элиту мирового хоккея.
Ну, действительно, победа немецкой сборной выглядела вчера достаточно неожиданной. Но напомню, что ведь на первом групповом этапе команда Германии уже показала, что способна на равных играть с фаворитом. Вспомню хотя бы ее матч со сборной Канады. Она долгое время лидировала, лишь в самом конце уступила со счетом 2-3. И многие специалисты и тренеры отмечают, что во многом успех сборной Германии вчера зависел от надежной игры вратаря Дмитрия Кочнева, которого, кстати, обвиняли именно в поражении в матче со сборной Канады.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о спорте. Слушайте «Свободу в 9». Сегодня 4 мая. Государственная дума России в ближайшее время рассмотрит законопроект о направлении долговых платежей компании «ЮКОС» в федеральный бюджет. Эксперты оценивают документ как популистский и отмечают, что таким образом фактическая национализация бывшей компании Ходорковского будет отражена в специальном законе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
«ЮКОС народу». Фактически именно такой лозунг провозгласил Владимир Путин, зачитывая свое послание парламенту, когда сообщил, что на решение проблем расселения людей из аварийного жилья можно пустить платежи ЮКОСа по начисленным этой компании налоговым долгам. Надо заметить, что это была первая инициатива в отношении бывшего нефтяного гиганта, которая исходила лично от президента России. Первым идею главы государства поддержал первый же вице-премьер Сергей Иванов, полностью раскрыв популистский смысл предложения Владимира Путина.
В свое время у государства были украдены огромные деньги. Сейчас эти деньги возвращаются государству. И государство решило расходовать их на самых обездоленных, на людей, которые самостоятельно никогда не смогут приобрести себе на рыночных условиях новое жилье или отремонтировать то, в котором они живут сейчас.
Не прошло и недели после оглашения послания, как в Государственную Думу из правительства пришел текст закона, воплощающего волю Владимира Путина по поводу ЮКОСа. Закон короткий, и оформлен он как поправка в федеральный бюджет 2007 года. В нем говорится, что доходы бюджета на этот год формируются плюс ко всем прочим источникам при помощи направления в бюджеты разных уровней всех платежей, которые ЮКОС совершает по своим долгам. При этом научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин не понимает, зачем было оформлять долговые платежи ЮКОСа отдельным законом.
У государства есть один единственный законный способ. Они получили судебное решение о признании долгов ЮКОСа. Значит, те деньги, которые они взыскивают с компании в качестве недоимки, они могут направить куда хотят. Это может быть направлено и без специального решения и специального закона. Вопрос же не обсуждается о том, законное решение, незаконное. Компания обязана выплачивать. Поэтому она будет выплачивать. Если вы уже разорили ЮКОС, можете остатки денег брать и на эти цели, почему нет?
Выбор статьи бюджета, по которой доходы от платежей ЮКОСа будут оформлены, отдает злой иронии. Она называется «безвозмездные поступления». пояснительной записке к закону говорится, что доходы бюджета могут увеличиться на 400 миллиардов рублей. Это немалый прирост, около 6%. В законе при этом нет ни слова о том, что эти деньги пойдут именно на решение жилищной проблемы. А адвокат бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского Юрий Шмидт не понимает, откуда вообще эти деньги возьмутся.
Я уже не знаю, о каких деньгах идет речь, потому что, по моему представлению, большая часть денег, полученных от незаконной продажи, а точнее от грабежа активов ЮКОСа, уже получено. И самые главные активы, ну, в первую очередь, «Юганскнефтегаз». Куда пошли эти деньги? На какие счета в реальном варианте? Это только, вероятно, в будущем удастся разобраться, когда нынешняя власть предстанет перед судом. Боюсь, что это случится не скоро. Тогда станет ясно.
Очевидно, что законопроект, созданный по инициативе Владимира Путина, в парламенте не залежится. И, скорее всего, будет одобрен. Но Евгений Ясин не видит от этого документа большой практической пользы, кроме как самому министру финансов Алексею Кудрину.
Ясно, что это те же самые деньги, которые все равно находятся в руках государства. Единственное, что как бы для Кудрина некое облегчение. Берут не напрямую из бюджета, а берут взыскиваемые недоимки и направляют их, кроме бюджета, на социальные нужды.
То, что в законе не указывается, что доходы бюджета от долгов ЮКОСа не направляются целевым образом на программу по расселению аварийного жилья, удивило даже лояльных к Кремлю наблюдателей. Ведь Владимир Путин сказал достаточно определенно, куда эти деньги должны пойти. Юрий Шмидт уверен, что даже тем, кто видел в разгроме ЮКОСа наказание богатых в пользу бедных, ничего не достанется.
Я много раз, когда мне случалось выступать в интерактивном эфире и слышать там злые голоса людей, обманутых нашей пропагандой тотальной, я им задавал вопрос. Ну вот у ЮКОСа забрали практически все, что можно. Что вы получили? Может быть, снизили цены на бензин? Может быть, уменьшили стоимость проезда или стоимость жилищно-коммунальных услуг? Нескольких вопросов было достаточно, чтобы получить ответ. Ничего люди не получили от того, что разграбили ЮКОС, и сейчас ничего не получат.
Как будто в подтверждение слов Юрия Шмидта последние новости по ЮКОСу таковы. Активы этой компании в Восточной Сибири были куплены на аукционе компании «Нефть-Актив», аффилированной с компанией «Роснефть». То есть, собственно, ЮКОСа, еще никому не проданного и платящего по начисленным ему долгам, остается все меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9» в следующей половине часа. Боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра? Репортаж и опрос россиян. Московская тема. В Санкт-Петербурге проходит чемпионат страны по футболу среди бездомных. Новости двух мегаполисов, афиша и многое другое. А в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час книги». Ее тема «СССР после распада», так называется книга. Это книга группы авторов-журналистов. Ну а сейчас краткая сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В Неклиновском районе Ростовской области в результате пожара в психоневрологической лечебнице, по последним данным МЧС, два человека погибли, более 30 пострадали. Огонь охватил один из корпусов двухэтажной больницы на хуторе Тарагановка сегодня рано утром. В помещении находились около 50 человек. Пожар потушен, идет расследование причин возгорания. По одной из версий, оно могло произойти в результате использования нагревательных приборов. В населенном пункте Сарая Рязанской области в результате взрыва в двухэтажном жилом доме погибли 5 человек, в их числе ребенок. Разрушены 6 квартир, разбор завалов продолжается. Все жильцы эвакуированы, сообщили в МЧС. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа. На Кубе совершена попытка захвата пассажирского самолета, погиб один из заложников. В результате штурма самолета силами безопасности захватчики задержаны. Таллин намерен поднять вопрос об отношениях с Москвой на предстоящем 18 мая саммите ЕС-Россия в Самаре. В четверг прокремлевские молодежные группировки сняли блокаду посольства Эстонии в Москве. Тбилиси опровергает сообщение о том, что трое грузинских студентов освобождены в четверг властями Абхазии в обмен на председателя избиркома Гальского района Давида Сигуа. Второй день международной конференции по Ираку, проходящей в египетском Шарм-эль-Шейхе, посвящен вопросам безопасности. В четверг был принят 5-летний план помощи Ираку, поддержанный ООН. Одно из главных положений плана – списание внешнего долга страны на десятки миллионов долларов. Россия, Кувейт и Саудовская Аравия отказались выполнить этот пункт международного соглашения.
Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. С начала этого года в регионах России все чаще стали пропадать дети. В четверг стало известно об очередном исчезновении. В Красноярске пропал 10-летний Валентин Канарский. В этот же день вечером ребенок и еще двое подростков, ушедших вместе с ним, были найдены местной милицией. Но, по словам психиатра, криминалиста Михаила Виноградова, из 16 тысяч детей, которые ежегодно пропадают без вести в России, подавляющее большинство – самовольно сбежавшие из дома. Об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Валентин Канарский пропал еще 1 мая. Подросток ушел с дачи, где он находился с бабушкой. Об исчезновении ребенка сообщил милиции его отец. Сотрудник пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю Татьяна Шкомплетова отметила, что мальчик ранее неоднократно уходил из дома. Чуть позже было установлено, что вместе с Канарским исчезли еще двое подростков, о пропаже которых милицию никто не заявлял. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. Все трое были знакомы. По словам Татьяны Шкомплетовой, пропавших детей разыскивало более 250 сотрудников милиции.
В УВД по Ленинскому району города Красноярска были сформированы две следственно-оперативные группы, которые отработали адреса родственников и знакомых пропавшего мальчика. И вот уже буквально вечером, около 19 часов по красноярскому времени, одной из поисковых групп подростки были найдены на крыше одной из дач. В настоящее время дети доставлены в Управление внутренних дел по Ленинскому району и будут впоследствии переданы родителям. По словам одного из детей, ночь они провели у какого-то своего приятеля на даче и уже буквально вот в ближайшее время собирались вернуться домой.
С приходом весны число так называемых детей-бегунков возрастает в несколько раз. Теплая погода располагает подростков в путешествие. Такое явление, как синдром бродяжничества, специалисты называют драмоманией, говорит психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Дети сами, имеющие психическую патологию, дети, воспитанные, растущие в неблагополучных семьях, с наступлением теплых дней бегут куда угодно. Но эти дети оседают на вокзалах, в притонах каких-то. Потом, часто к зиме, они возвращаются домой. У нас из убежавших детей где-то только 1000-2 пропадают, а большая часть возвращается. Я свидетельствовал какое-то время тому назад одного мальчика, который 6 раз уходил из дома, а с наступлением зимы звонил домой по телефону и говорил: «Мама, я там-то, забери меня домой».
Тем временем в подмосковной Ивантеевке продолжаются поиски 4-летней девочки. Настя Макрякова пропала в Ивантеевке вечером 30 апреля. По словам ее матери, она гуляла с братом во дворе дома. Там ее видели в последний раз. 4 дня поисков результатов пока не дали. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». По словам Михаила Виноградова, число преступлений в отношении детей не уменьшится. Всплеск агрессии маньяков спровоцирован 2 причинами – сезонным обострением психических болезней и информацией о пропажах в СМИ. Единственная реальная защита маленьких детей в этом случае – не оставлять их одних без присмотра. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжим опросом на улицах Саранска. Боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра? Такой вопрос задавал прохожим наш корреспондент Игорь Телин.
Без присмотра? Я стараюсь, чтобы они у меня были самостоятельные и самодостаточные, то есть телефон и связь. Поэтому, а как? Жизнь такая, оставлять приходится. Жизнь такая, поэтому нужно оставлять, но уметь их обезопасить.
Да, конечно, нужно бояться, потому как уровень криминальной обстановки высок. Мы видим по другим регионам России, там, что дети становятся объектом преступления. Очень много кругом наркоманов, пьяниц, бомжей, они все представляют угрозу.
Конечно, да, да-да-да. Все время гуляем вместе. Ну, потому что такая ситуация везде. Психически нездоровых людей, наверное, очень много.
Ну да, надо быть осторожным. Очень надо быть осторожным. В пределах видимости находится ребенок. До садика провожаю, обратно забираю.
Без присмотра. Да у нас тут общество очень нездоровое. Вот, и милиция не борется с этими нездоровыми явлениями. Вот, страшновато.
В принципе, обязанность родителей, прежде всего, беспокоиться именно за детей несовершеннолетнего возраста и не только. Действительно, беспокойство есть у каждого здравомыслящего родителя.
Конечно, боюсь, у меня ребенок всего лишь 6 лет. Он всегда гуляет со мной, из садика забираю я, и в садик отвожу точно так же я. Из рук в руки воспитателям. С одной стороны, ребенок еще маленький, не доверяешь до конца, а с другой стороны, все-таки сложная обстановка, и достаточно сложно говорить. Ребенок подвижный, и я думаю, что все зависит от ребенка. В принципе, я знаю, что ни с кем посторонним она никуда не пойдет, и все равно она останется на своем месте, но все-таки... Ради опасений стоит.
За ребенком должен быть постоянный контроль, потому что дети в определенном возрасте, они как бы еще не соображают во многом, что делают, и поэтому за ними должно наблюдение взрослых, чтобы обучить их.
Страшно, потому что нету никакой гарантии, что с ребенком, да и с тобой ничего не случится. Государство не может нам этого обеспечить.
Я своего ребенка без присмотра не оставлю и не оставляю. Потому что, правильно говорят, сейчас многие случаи разные бывают, поэтому лучше уже быть... подстрахованным, чтобы ребенок всегда был под присмотром.
Конечно, даже вот на несколько шагов боишься оставить. Если сзади идет, я уже его вперед или рядом. Боюсь, очень боюсь, опасно. Ну и, во-первых, и транспорт сейчас ненадежный, и заскакивает везде на тротуары, и потом, да и народ ненадежный.
Вот что ответили на вопрос, не боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас в программе «Свобода в 9» еще один репортаж на тему памятников. Как известно, произошедшее в подмосковных Химках сравнивают с тем, что произошло в Таллине. По последней информации, 6 мая, в это воскресенье, в Химках состоится перезахоронение останков солдат. Работы по эксгумации были завершены 16 апреля. Но старый памятник на 19-м километре Ленинградского шоссе возле проходных МПО имени Лавочкина перенесен не будет и останется на прежнем месте, узнала подмосковный корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
На Новолужинском кладбище на Аллее Героев, где могилы 12 бойцов, будут перезахоронены останки еще 6 солдат. Их перенесли 16 апреля. Все это время действия химкинских властей широко обсуждались и за пределами Подмосковья. Главный художник администрации города и автор проекта мемориала Александр Мустафин 30 лет изучает историю линии обороны Москвы.
Это вполне достаточно, чтобы знать больше, чем нужно. И мы о многих вещах умалчиваем. Я вынужден умалчивать. Дело в том, что когда началась перестройка, вот тот памятник был осквернен. Первым из всех памятников. С него содрали весь гранит. Это позор России. Об этом нельзя говорить публично. Потому что над нами смеется вся Европа. Вот эта фраза, что война не окончена, пока не похоронен советский солдат, в Европе была закончена к 60-м годам. Мне самому как-то неудобно, что я все занимаюсь Великой Отечественной войной. Ну, мы все никак... не закончим тему Великой Отечественной войны.
Военный комиссар, полковник Владимир Юрковский, отыскавший родственников, рассказал, кто приедет на церемонию.
Дочь сестры сержанта Левина, дочь сестры лейтенанта Бородавкина, жена младшего лейтенанта Родионова. И также выразили свое согласие приехать делегация с родины Родионова, героя Советского Союза. Место, где они сейчас захоронены, оно приходит в запустение. Вот как бы я человек, я не хотел бы, чтобы мои родители там покоились. Рядом с дорогой, где постоянно шум, где постоянно уставший рабочий народ, не обращая внимания, идет туда-сюда и приводится комплекс, порядок только, как правило, к 9 мая. И что об этом говорить, и скрывать не надо.
Накануне перезахоронения власти города доказывали законность всей процедуры, ссылаясь на закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества, на просьбы ветеранской общественности и необходимость реконструкции дорожных сетей. Замглавы города Евгений Запорожец так ответил на упрек в том, что перенос памятника был вызван работой вблизи от него уличных проституток.
То, что у нас в России существует проституция, мне кажется, мы этим никого не удивим. То, что он находится на Ленинградском шоссе, отдельные элементы, вы тоже про это прекрасно знаете. Но чтобы это прослужило основной причиной для этого решения, это неправда и неправильно.
На неизбежный вопрос, чем происходящее с памятником в Химках отличается от Таллина, так ответил химкинский военный комиссар Владимир Юрковский.
Эстония – это независимое государство, и прежде всего этим актом она, мне кажется, хочется ту историю продвижения, освобождения представить в совсем другом виде. И из центра города убрать памятник, который напоминает эстонцам о том, что они были захвачены, их освобождала советская армия. И как бы этот символ воина-победителя убрать, спрятать на кладбище. Пусть оно все даже законно происходит, но то, что происходит в Кимках, это как раз наоборот. Мы возвращаем память людям, мы переносим это в центр.
Городские власти опровергли информацию об осквернении мемориала на Ленинградском шоссе. Более того, после перезахоронения останков старый мемориал пройдет паспортизацию как памятник муниципального значения. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Ну а теперь научная панорама. Ольга Орлова расскажет, что в середине этого столетия, однажды летом, в Арктике растает лед.
Согласно предварительным прогнозам, в период между 2050 и 2100 годами впервые за миллион лет Арктика летом потеряет ледовый покров. Американские климатологи из Университета штата Колорадо в Болдере сопоставили результаты 18 моделей климата с данными самолетов, сообщениями судов и результатами спутниковых измерений. Новые исследования показывают, что лед в Арктике исчезает примерно в 3 раза быстрее, чем предсказывают компьютерные модели. Археологи предполагают, что высоко в горах на севере Непала в начале первого тысячелетия существовал один из центров буддизма. Об этом свидетельствуют находки из пещеры, обнаруженной в труднодоступном районе Мустанга. На стены пещеры нанесены 55 картин, запечатлевших жития Будды и ритуалы поклонения ламам и буддийским учителям. Найдены также глиняные таблички с надписями на древнем тибетском языке и изображения оленя, леопарда, тигра, которые не встречаются в Мустанге. Японские ученые установили причину возникновения аллергической реакции на металлы. Они обнаружили, что этому способствуют липополисахариды бактерий, вещества, известные своей способностью провоцировать иммунные реакции. Аллергические реакции на металлы встречаются у людей все чаще, однако как они развиваются, остается пока неясным. Попыткой ответить на этот вопрос стал эксперимент, в ходе которого мышам ввели солевой раствор никеля вместе с липополисахаридами для повышения чувствительности к никелю. А через 10 дней, когда мышам вновь ввели никель, соль, у них обнаружилась аллергическая реакция. И еще чуть позже мыши также показали аллергическую реакцию и на другие металлы, включая кобальт, хром, палладий, медь и серебро. Таким образом, ученые убедились, что испытываемая смесь с липополисахаридами приводит в действие иммунную систему. И потому ношение браслета из никеля во время инфекционного заболевания может спровоцировать у вас в дальнейшем аллергию, например, на серебро. Томас Митчелл, 75-летний музыкант, бывший специалист по взлому кодов военно-воздушных сил Великобритании, и его сын, композитор и пианист Стюарт, расшифровали мелодию, изображенную в виде фигур и геометрических узоров, на стенах часовни Рослин, неподалеку от Эдинбурга. Эта часовня 15-го столетия стала широко известна после показа фильма «Код да Винчи». 27-летняя работа по расшифровке привела Митчелла к древней музыкальной системе кематика, где музыка рассматривается как процесс смены акустических форм. Теперь мелодию дополнили словами, и получившийся рослинский тропарь прозвучит на концерте 18 мая.
Это была научная панорама Ольги Орловой. И вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области в результате пожара в психиатрической больнице, по предварительным данным МЧС, 2 человека погибли, 12 госпитализированы. Пожар локализован. На Куме совершена попытка угона пассажирского самолета. Погиб один из заложников. В результате штурма самолета силами безопасности захватчики задержаны. Сталин намерен поднять вопрос об отношениях с Москвой на предстоящем 18 мая саммите ЕС-Россия в Самаре. Второй день международной конференции по Ираку, проходящей в Египте, посвящен вопросам безопасности. В четверг был принят 5-летний план финансовой помощи Ираку, одно из главных положений которого – списание внешнего долга страны на десятки миллионов долларов. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире новости Москвы и Петербурга, наша традиционная рубрика. Через несколько минут репортаж о необычном чемпионате по футболу в Санкт-Петербурге. А прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Петербург. На создание президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, которая разместится в здании Синода, из федерального бюджета будет выделено 5 миллиардов рублей. Выделенные средства будут потрачены на создание ее электронной версии, установку во всех библиотеках страны компьютерных терминалов, с помощью которых можно будет получить доступ к материалам президентской библиотеки, а также на развитие современной базы библиотечного дела. Москва. В 2008 году в столице заработает автоматизированная система декларирования алкогольной продукции. Руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Слепак сообщил, что при разработке плана внедрения новой системы были учтены проблемы, связанные с введением в эксплуатацию ЕГАИС – единой государственной автоматизированной информационной системы. Поэтому решено внедрять московскую информационную систему поэтапно. Сначала Мосдекларация будет функционировать в экспериментальном режиме, затем ее сдадут в опытную эксплуатацию и только потом в промышленную. Петербург. Городская милиция начинает проверки мелкорозничных магазинов и лотков с целью пресечения основного канала сбыта аудио и видео контрафакта. Как заявил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов, вопрос с соблюдением авторских прав стоит в городе очень остро.
Распространение контрафакта в Петербурге носит не просто криминогенный характер, но и имеет определенный политический оттенок. Эта проблема регулируется на уровне государства, с ВТО. Эта проблема постоянно муссируется в средствах массовой информации, в том числе и за рубеж. Но так или иначе, главная цель – это, конечно, навести порядок непосредственно в самом городе Санкт-Петербурге.
Москва. Областное правительство рассматривает возможность сделать платным Каширское шоссе на участке от МКАД до 132-го километра. Взимать деньги за проезд планируется уже в будущем году. Перед тем, как Каширка станет платной, на трассе предполагается завершить все работы по реконструкции. В частности, реконструировать одну из развязок, что позволит организовать бессветофорное движение, а также завершить расширение дороги на всем указанном участке. Петербург. У Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития, который входит в систему страхования вкладов, отозвана лицензия и назначена новая временная администрация. Как сообщает Центробанк, лицензия отозвана в связи с неспособностью банка осуществлять своевременно платежи по счетам клиентов. Если частные вкладчики могут вернуть свои вклады объемом до 400 тысяч рублей, то с выплатами корпоративным клиентам возникнут трудности. Москва. В детской школе искусств имени Балакирева сегодня откроется 5-й фестиваль «Шолоховская весна». В нем примут участие школьники, студенты, сотрудники учреждений образования и культуры из 49 городов России. В программе фестиваля научно-практические конференции, литературные чтения, книжные выставки и художественные ярмарки, цель которых – познакомить подрастающее поколение с жизнью и творчеством Михаила Шолохова. Новости Москвы и Петербурга. 4 мая. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме рубрики. В Петербурге в эти дни проходит необычный турнир по футболу. Второй открытый чемпионат России среди бездомных. В нем принимают участие 10 команд из нескольких городов России, а также команды бездомных из Литвы и Польши. За игрой наблюдает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Чемпионат России по футболу среди бездомных проходит с 3 по 5 мая на стадионе «Метрострой». В отличие от прошлого года, этот чемпионат проходит в новом для России формате «Street Soccer» – уличный футбол. От каждой команды на поле выходят по 3 игрока плюс 2 вратаря на площадке, ограниченной бортами. Именно у такой площадки я и встретилась с участниками и организаторами чемпионата, говорит сотрудница петербургского журнала для бездомных «Путь домой» Елена Летнева.
Здесь участвуют команды Петербург, Новосибирск, Каунас, Литва, Тюмень и Польша, Гданьск. Сейчас играет как раз команда «Путь домой» и Тюмень.
Ну, как у вас впечатление?
По-моему, все прекрасно. Открытие состоялось с участием оркестра военного. Очень торжественно. Мы сначала испугались за погоду. Снег с дождем – это не самая лучшая погода для футбола.
Но уж во всяком случае этих людей погодой не испугаешь, это уж точно. Кроме перечисленных Еленой команд, должна была приехать еще одна из Эстонии, но она не приехала не по политическим причинам, а из-за менеджерских проблем, как утверждают организаторы чемпионата. Место эстонской команды заняла команда, сформированная из членов общества беженцев из Руанды. Главный редактор журнала «Путь домой», один из организаторов турнира Аркадий Тюрин, пока доволен тем, как проходит чемпионат.
Он в полтора раза больше, чем первый. Было 7 команд, сейчас играют уже 10. Могло бы быть 11, вот там проблемы были некоторые. То, что всего за год участники чемпионата смогли стать чемпионами Европы, это команда Литвы, смогли стать чемпионами мира, это команда России, которая формировалась здесь на чемпионате, говорит о том, что это очень нужно, что очень здорово и очень правильно.
Оргкомитет чемпионата мира по футболу среди бездомных разработал правила, по которым участвовать в подобных соревнованиях имеют право бездомные, беженцы, гастарбайтеры, а также лица, лечащиеся от алкогольной или наркотической зависимости, поскольку алкоголизм и наркомания всегда являются и причинами, и спутниками бездомности. Игра в футбол благотворно влияет на жизнь бездомных. Из 141 участника первого чемпионата мира 31 человек нашел себе после этого постоянную работу, 49 кардинально поменяли условия жизни, а 12 даже удалось заключить договоры с футбольными командами в качестве игроков или тренеров. Из 23 безработных футболистов, игравших в российской команде в 2003-2006 годах, сегодня не имеют работы только один человек.
Ну, футбол – это самая чудесная модель жизни. Поэтому, если есть опыт работы в этой модели, все остальное должно получаться и получается.
Ваша команда «Путь домой», как она готовилась?
Мы привыкли уже работать. Мы работаем 3 раза в неделю, за исключением всяких маленьких летних каникул. В нашей команде нет безработных сейчас. То есть парень, который с нами проработал 1 год, можно считать, что у него проблем с работой больше не будет.
Мобилизует футбол или заставляет как-то человека дисциплинироваться?
Ну, футбол – это преодоление. Преодоление заставляет как-то собираться в кучку.
Где вы тренируетесь?
Здесь же, на стадионе «Метрострой», который стал для нас вторым домом.
А кто у вас судья?
Сергей Малафеев, старший брат вратаря «Зенита».
А почему так мало зрителей?
Вы знаете, это первая в истории России площадка для стрит-сокера, для уличного футбола. Мы зарабатываем все деньги сами, совместными усилиями. В общем, позволили себе арендовать такую площадку, позволить себе трибуны. Мы не могли и, в общем, не хотели. Мы работаем через средства массовой информации. Это дойдет до зрителей.
То есть потом будут и трибуны, и все?
Это цель нашей работы, чтобы у нас было, ну, минимум 50 команд, играющих в футбол.
А скажите, а как же вы зарабатываете деньги вот на аренду?
Коммерческое партнерство, новые социальные решения. У нас есть масса менеджерских проектов, издательских проектов. Мы способны сделать много издательских проектов, связанных с дизайном и так далее, и так далее. Мы распространяем технологии выживания, значит, должны распространять их на себя. Это будет честно.
Скажите, пожалуйста, все-таки есть надежда у ваших спортсменов все-таки получить жилье?
Надежда есть всегда.
В эту минуту как раз закончился матч между питерской командой «Путь домой» и командой из Тюмени. Я спрашиваю у Алексея, игрока из Тюмени, какая была игра.
Тяжело, интересно.
Кто выиграл?
Ничья.
Вы довольны результатом?
Нет.
Чего хотелось?
Победы.
В следующий раз приедете?
Обязательно.
В этом чемпионате, организованном редакцией журнала «Путь домой» и некоммерческим партнерством «Новые социальные решения», принимают участие 80 человек. По данным общественной организации «Ночлежка», только в Петербурге около 54 человек без определенного места жительства. Всего в России около 4,5 миллионов бездомных. В прошлом году российская сборная, которая выступает на международных чемпионатах по футболу среди бездомных уже 5-й год, выиграла чемпионат мира в Кейптауне. Из тех, кто играет на этом чемпионате, будет сформирована сборная страны, которая отправится на чемпионат мира в Копенгаген. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня пятница, 4 мая. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В рамках пасхального фестиваля в Москве на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко продолжаются гастроли Мариинского театра. Театр представляет трехчастный балет «Баланчина. Драгоценности». Первую часть будут танцевать солисты Парижской оперы, вторую – звезды балета Нью-Йорк-Сити, а третью – Дарья Павленко, Алина Сомова, Адриан Фадеев и Данила Корсунцев. Все они из Мариинского театра. В школе драматического искусства на Поварской этим вечером играют спектакль «Каменный гость» или «Дон Жуан мертв». Последняя по времени работа, сделанная Анатолием Васильевым в Москве. Концерты. В ЦДХ сегодня вечером группа «Пикник» представит программу «Двойное дно» при участии Инны Желанной. Инна Желанная – этническая певица, интерпретирующая народную музыку как нечто одновременное и подлинное, и современное. Она станет главным героем программы «От Кореи до Карелии». Помимо премьеры одноименной песни будут исполнены переведенные на русский «Анна Мария» польской группы «Червоной гитары» и русская народная «Давно мы дома не были». В клубе «Икра» сегодня вечером концерт группы «Маша и Медведи», а в клубе «Актовый зал» в здании бумажной фабрики «Октябрь» концерт популярной группы «Елочные игрушки». Выставки. В Москве проходят последние дни фестиваля «Мода и стиль фотографии». В Манеже персональная выставка знаменитого французского фотографа Франсуа-Мари Банье «Теряя голову». Можно увидеть портреты самых известных людей XX века. А на винзаводе в рамках фестиваля творческое объединение «Сердца четырех» представляет сентиментальный проект «Russian Tradition». В одном из павильонов Всероссийского выставочного центра экспозиция живых экзотических бабочек, рассказывает Лиля Пальвелева.
Такого в России еще не было никогда. В специальной оранжерее под названием «Московский дом бабочек» разместили около 500 этих насекомых. Посетители пускают вовнутрь. Трогать экспонаты, разумеется, нельзя, но бабочки сами могут опуститься на вас. Они свободно порхают между фонтанами и тропическими растениями. В оранжерее площади в 300 квадратных метров созданы все необходимые условия для выходцев из стран Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. 30 градусов тепла, влажность воздуха 80%. Пока в Московском доме бабочек представлено лишь около 40 видов. Начать решили с самых неприхотливых, но это не означает самых невзрачных. На ВВЦ бабочек доставили в виде куколок со специальной фермы из Краснодарского края. Но в будущем, когда энтомологи смогут обеспечить необходимый для своих питомцев рацион, их начнут разводить на месте. Еще здесь планируют проводить курсы психологической реабилитации для детей-инвалидов.
Кино. В Доме кино премьера лирической комедии Вячеслава Росса «Тупой жирный заяц». В ролях Вячеслав Росс, Алексей Маклаков и Владимир Долинский. А в 35 миллиметрах «Ролане» и «Пяти звездах» на Новокузнецкой сегодня вечером картина Дэвида Линча «Внутренняя империя». В главных ролях Джереми Айронс, Лора Дерн и Джулия Орманд.
Это была «Московская афиша». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Савенков. Через несколько минут, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. А мы прощаемся с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.